говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Я полагаю, что эта история началась 12 октября 1995 года, когда Анна Политковская, на тот момент сотрудница «Общей газеты», опубликовала в своем издании статью о тяжелой ситуации в журнале «Столица». Политковская писала, что создатель и главный редактор «Столицы» Андрей Мальгин продал журнал издательскому дому «Коммерсант», и это принесло его сотрудникам бесчисленные беды. Не буду перечислять всех перипетий этой старой истории, приведу только вывод, который делает автор. Глубоко соболезную коллегу, невозможно не понимать главного. Пассажи негодования сегодня можно относить прежде всего к Мальгину. Желая отдаться и отдаваясь, не проклиная обстоятельств, которые сам и создал. Мальгин, оказавшийся главным отрицательным героем этой статьи, похоже, Политковская этого не забыл. Спустя 10 лет, в 2005 году, он нанес ей ответный удар, вывел ее образ в своей книжке «Советник президента» под именем Аллы Политровской. Большую главку из этой книги перепечатал тогда сайт «Компромат». В ней две героини обсуждали премии, полученные Политровской. Все указывало на то, что речь-то на самом деле идет о Политковской. Даже про отравление в самолете по дороге в Беслан не забыли. Гнусность состояла в том, что в этом диалоге Политковская представала существом жадным и корыстным. Но поскольку впрямую ее имя названо не было, судиться с автором книги она не могла. Да и не стоило с моей тогдашней точки зрения, например, потому что книга не самый массовый продукт, общественного мнения она не формирует, а кусок, перепечатанный компроматом, тогда перепечатало одно единственное издание, сам же компромат. 11 апреля 2005 года на этом сайте вышла публикация некой Юлии Соколовой под названием «Правозащитница Политковская. Истеричная бабочка». Бабочка, конечно, там три буквы «Б» больших. Или «Удачный медиапроект». Вот там был кусок из Мальгина и утверждение, что Политковская в паре с Березовским работала исключительно на то, чтобы вытянуть денежки из всякого рода правозащитных фондов и прочее. Я звонила сегодня Сергею Горшкову, владельцу сайта «Компромат.ру», и спрашивала его о тех ситуациях, когда материал появляется на сайте без ссылки на источник. Он сказал, что сейчас они такого уже не делают, а тогда просто выуживали тексты из интернета, подходящие им по формату. Произведение Юлии Соколовой. 16 апреля 2005 года умудрилась перепечатать газету «Московская правда» в своей вкладке «Новый взгляд», а спустя год, 17 июня 2006 года, этот текст зачем-то опубликовала грозненская газета «Вести Республики». Вот, собственно, и вся трибуна для цитирования книжки Мальгина. К счастью, несерьезная. Я думаю, что Анна Политковская могла и не знать о появлении опуса Юлии Соколовой. Большая пресса тогда в эту грязь не полезла. Гораздо более широкие круги читателей ознакомились с обильной цитатой из этой книги только сейчас со страниц газеты «Московский комсомолец». Сам по себе факт этой перепечатки автор текста ВМК Вадим Речкалов мотивировал тем, что именно из этого художественного фрагмента Генеральная прокуратура взяла всю информацию, касавшуюся премии Анны Политковской, в том числе выдуманную премию имени Вальтера Гамнюса. Эту премию выдумал писатель Андрей Мальгин. А потом Генпрокуратура вставила эту информацию в свою слайд-презентацию, подготовленную для суда, чтобы скомпрометировать погибшую журналистку. Но, на мой взгляд, журналист совершенно напрасно вдохнул вторую жизнь в этот кусок из книги, потому что прокуратура могла ее не читать. Список Анны Политковской, список премий Анны Политковской, которые приводятся в этой презентации, как и все остальные цитаты, которые возмутили Вадима Речкалова, на самом деле взяты вовсе не из книги. Вся эта часть прокурорской презентации – дословная перепечатка из газеты «Комсомольская правда» от 15 ноября 2006 года. Все это из публикации, которую газета тогда посвятила 40 дням с момента гибели Анны Политковской. Ну вот посмотрите, что Речкалов считает креативом Генпрокуратуры. Я цитирую МК. В левом верхнем углу фотография обложки американского паспорта, снабженного хлесткой подписью. Ради этой книжицы человек обязан дать клятву на верность США. Далее заголовок, отрекаясь от преданности прежнему государству. На самом-то деле, все это креатив «Комсомольской правды». Именно с такой подписью там была размещена фотография американского паспорта. Именно так была названа главка, посвященная гражданству Политковской. Послушайте, пожалуйста, этот фрагмент. Его цитирует Ири Чкалов. Но авторство этого фрагмента, еще раз подчеркиваю, принадлежит не прокурорским работникам, а журналисту, который подписался именем Виктор Ларин. Я говорю, что подписался, потому что такого сотрудника в редакции «Комсомольской правды» на самом деле нет. Это чей-то псевдоним. Я туда сегодня звонила, мы об этом подробно говорили. Имя пока неизвестно этого героя. Послушаем.
При вступлении в американское гражданство человек дает письменную клятву. Настоящим клятвенно заверяю, что абсолютно и полностью отрекаюсь и отказываюсь от всякой преданности и верности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, чьим подданным и гражданином я был доселе. Что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов Америки против всех их врагов, внешних и внутренних. Что я буду хранить истинную верность и преданность этой стране. Вот такое требование к новичкам самой свободной в мире страны, оплота мировой демократии. Ну-ка, быстро отрекись от бывшей родины. То есть про жестокость американцев в Ираке Анна Политковская просто не смогла бы написать, а про Чечню сколько угодно. В России таких клятв не берут. Даже сложно сказать, хорошо это или плохо.
Это была цитата из «Комсомольской правды», которую позже переписала Генеральная прокуратура. Список заграничных премий Анны Политковской тоже дословно взят из «Комсомольской правды». А теперь я расскажу вам историю этого списка. Вернемся в 2005 год, когда фрагмент книги Мальгина был перепечатан на сайте Компромат.ру. По словам самого Мальгина, опубликованным на его собственном сайте в июне того же 2005 года, роман понравился в Кремле, на что я никак не рассчитывал. Странно, что не рассчитывал, но неважно. 19 октября того же года сайт под названием «Вокруг инфо» публикует список зарубежных премий Анны Политковской со следующим комментарием. Говорят, чеченские террористы получают очень неплохое финансирование от зарубежных спонсоров. Зарплата профессионального боевика якобы колеблется сегодня на уровне 1500-3000 долларов в месяц или порядка 18-36 тысяч долларов в год. Справедливость называемых цифр сложно подтвердить, однако же мы не можем не оценить доход, который приносит освещение чеченской проблемы отдельным правдолюбивым журналистам, самый известный из них госпожа Политковская. И дальше список из 11 премий. 7 из них выписаны из книги Мальгина, включая вымышленную Вальтера Гамнюса. 4 добавлены вот этим автором этого анонимного, то есть анонимным автором этого сайта, сайт не анонимный, а автора там нету публикации. Позже это произведение было перепечатано на сайте FLB.ru. В этот же день, вернее так, в этот же день перепечатал FLB.ru, я смотрю по цифрам, а спустя неделю, 24 октября, его опубликовала «Экспресс-газета» под именем Наталья Мартынова с комментарием, в котором были чуть-чуть подправлены слова, переделаны. Зарубежные спонсоры охотно подкармливают чеченских террористов. Каждый месяц боевик кладет в карман от 1500 до 3000 долларов. Еще более щедро оплачиваются услуги журналистов, защитников идеалов свободной Ичкерии, одна из самых известных среди них госпожа Анна Политковская. Примерно та же цитата. То есть та же цитата с переделанными словами. Я подчеркну для тех, кто не знает, «Экспресс-газета» входил на тот момент в тот же холдинг, что и «Комсомольская правда». В октябре 2006 года, уже после убийства Анны Политковской, этим же списком воспользовалось издание «Спецназ России», мало кому известное, поэтому на нем не останавливаюсь. И вот спустя год, после 2005-го, после публикации в «Экспресс-газете», после публикации сначала на сайте «Вокруг инфо», этот список перепечатывает «Комсомольская правда». Она, что она делает? Она вычеркивает одну из премий и добавляет две от себя, включая премию, врученную фондом Михаила Ходорковского. В итоге 7 остаются из книги Мальгина, 3 с сайта «Вокруг инфо» и 2 премии от лично вклад вот этой «Комсомольской правды» в этот список. И вот в этом виде список был напечатан в газете, а потом он был скопирован прокуратурой. Еще раз подчеркиваю, это творчество не прокуратуры. Второй вопрос, который мы, наверное, сегодня обсудим, почему прокуратура предпочла именно эту публикацию «Комсомольской правды», но еще раз говорю, что это журналисты были первыми во всей этой истории. И вот когда все эти вещи произошли в самом тиражном издании состоянии страны никто глазом не моргнул. А сегодня, когда нам объявили, что все это вышло вроде как из-под пера прокуратуры, мы все очень возмутились. Возмутился, ну, сам Вадим Речкалов, который, видимо, не знал про то, что есть какое-то авторство у этого текста. Он был в нашем эфире со своим бесконечным возмущением, что же Генпрокуратура себе позволяет. Широкий резонанс имела его публикации. И теперь я, наконец-то, представляю вам, заговорилась, гостей нашей программы. С нами писатель Эдуард Лимонов. Здравствуйте, Эдуард.
Добрый день.
С нами обозреватель «Новой газеты» Зоя Ярошок. Здравствуйте, Зоя.
Здравствуйте.
И вопрос вам, уважаемые слушатели, почему так происходит? Почему вот то, что пишется в прессе, даже самая пакость, самая... Мы с вами не обращаем никакого внимания, мы пропускаем. Это я уже даже к коллегам вопрос. Если что-то такое позволяет себе, там, скажем, сотрудники правоохранительных органов, то моментально, конечно, общество реагирует по-другому. Это вопрос слушателям, а также вы можете задавать свои... Вернее, не задавать, а высказывать свои мнения по нашей программе. Пейджер в Москве 660-1055. СМС присылается на номер +7 903 743 2801. Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Тема нашей сегодняшней программы, я бы так ее обозначила, двойное убийство Анны Политковской. То есть сначала ее убивали физически, до того ее пытались убивать морально, эти попытки не прекращаются. Зоя Ярошок, обозреватель «Новой газеты». Зоя, как вы отнеслись к новому витку вот этого, вот такого рода публикации? Снова. Опять все сначала.
Я вообще случайно купила эту газету. Я увидела портрет Ани Политковской, поэтому купила. И да, потом увидела фамилию автора и собиралась вообще не читать, потому что после публикации Маюри Измайлова я не читаю этого автора. Но, конечно, было такое впечатление, что просто ужас. Но мне кажется, что в этом даже ничего такого удивительного. Сейчас почти каждый жанр в газетной журналистике – это попытка мемуара. Вот о чем бы ни писали, это обязательно мемуары, это обязательно много самовыражения, это обязательно такой соблазн беспощадности, самопохвальства, но при этом единственный положительный герой – это всегда автор. Есть вещи, которые там, мы сегодня еще будем обсуждать, и уже это обсуждалось. Ну, например, вот что касается конкретно премий, я была в жюри премии «Произвол закона». Там этот подзаголовок «Доллары, евро, Ходорковский». Кстати, там была очень уважаемая, совершенно гениальная женщина, известная правозащитница Людмила Михайловна Алексеева. Эта премия была вручена «Произвол закона» после гибели Ани Политковской. Это было посмертно. Ходорковский к тому времени 3 года уже сидел в тюрьме. Поэтому вот это через запятую. Премия, кстати, была в рублях, получили дети. Вот. Что касается этой премии, тут уж Аня родину не продавала, просто не успела. А что касается вот у Речкалова, это через запятую, «Доброе сердце, добрый поступок». Специальная премия Союза журналистов. Не расшифровывается.
Это не у Речкалова, «Комсомольская правда»,
ну,
давайте
ну,
говорить.
Ну ладно,
да.
Это просто в той публикации, в которой я читала. А это за то, что Аня во время войны под бомбежками организовала и вывезла дом престарелых в Грозном. Вот когда так подробно останавливается на долларах, на евро, когда присобачивается фамилия Ходорковский, когда весь пафос, вот все такая идет профессиональная борьба профессиональных патриотов, но то, что Аня это организовала, что все до единого человека были вывезены, кстати, там практически не было чеченцев, там были больные люди, там были русские забытые старики. А вот, и это как-то вот или через запятую, или не расшифровывается, или как-то это сказано. Но очень печально, что выходят такие публикации, очень печально, что люди это публикуют, читают, издают, потому что хочется в созерцании говорить о другом. Я когда читаю лекции студентам, я пытаюсь разбирать Анины тексты, говорить, что за слово, как у Ани другой отдельный удельный вес слова был у Аниных словах. Это не просто как поэзия «Лучшие слова в лучшем порядке». Это были совершенно индивидуальные тексты, и когда это было собрано у нас в книгу, я боялась даже это читать и перечитывать, потому что собранные вместе уже не так. Но это и сегодня это очень читается. Это о страшных вещах так написано. Полная ёмка. Сколько за словом Аниным, скольких людей она вытаскивала из беды, скольким помогала. Вместо этого обсуждаются премии, обсуждаются доллары, да. Евро, Ходорковский
это,
и так далее.
Это достаточно, причем успешно перенаправлено было снова вот русло этих дискуссий в сторону ее американского гражданства. Не знаю, сознательно, бессознательно. Это уже другая история, что как только люди читают что-то про американское гражданство, уже неважно в каком контексте, они об этом начинают говорить. Вот, Эдуард, я вас пригласила, потому что вы сами в каком-то смысле жертва бесконечного черного пиара. Я это читаю, может быть, даже гораздо больше вас в газетах. Я не думаю, что вы подряд читаете в таком объеме все это. Я знаю все эти публикации про вашу организацию, которая подписывается этими странными именами, почему-то обязательно псевдонимами. Живого человека за эту публикацию найти очень сложно, как не звони в редакции. И вот скажите, пожалуйста, вот у меня есть такое ощущение, что если начать разговаривать с главными редакторами вот этих изданий, которые принимают заказы либо на заказуху, либо перепечатывают крайне странные тексты из интернета, которые просто других причин, как им приказали, невозможно найти для перепечатки. Можно ли считать, что эти люди помогли бы выйти, например, на убийц и на заказчиков той же Анны Политковской, заказчиков убийства?
На мой взгляд, вот это второе убийство Анны Политковской, это, конечно, поступил заказ. Потому что суд закончен, присяжные распущены, результат мы все знаем, но будет ведь еще суд, это наверняка. Поэтому уже готовится к следующему суду, и нужно как можно шире общественное мнение уже сейчас, и в том числе предполагаемых новых присяжных, оглупить таким образом. Выдать эту фальшивку за действительность. Что касается двух газет этих упомянутых, «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда», они всегда
которые
служат,
друг на друга не сослались.
Они служат инструментами подобных операций всегда. И я заметил, что как только была, популярность каждого политика, она колеблется. Но я наблюдаю за своей популярностью, безусловно, как политик это необходимо. И каждый раз, когда я добивался каких-то успехов и вызывал приязнь общественного мнения, немедленно вступали эти две уважаемые мною печатные издания.
А знаете почему? Потому что они тиражные.
Потому что
больше ценится информация,
распространенная
через эти...
Потом они популярные. Они это не просто. Знаете, «Коммерсант» читает или не читает. И «Коммерсант» — это иное издание, да. Безусловно. И туда не подсунешь
они
что-то.
Не печатают кое-чего.
А эти два, они служили инструментами. Я судился и с той, и с другой газетой по разным поводам каждый раз. Каждый раз я не мог у них выиграть, потому что я могу вам сказать это совершенно точно, что суды были просто не на их стороне, но они принимали решение в их пользу. И это заведомо. Я судился не раз. Я не буду приводить.
А вы живых авторов публикаций в судах видели все-таки, которые
как и в случае с Политковской, таковых граждан,
не обнаружилось,
которые подписывали отвратительные лживые статьи, направленные против меня, их не существовало. Да. Приходил юрисконсульт, газеты, приходила еще какая-нибудь обычно дама, и они участвовали. Очень неумело, кстати говоря, защищали свое дело, но им обеспечено прикрытие. Так что возвращаясь к Анне Степановне, это для того, чтобы следующий суд был в пользу тех людей, кто выдвинул сейчас заказ на очернение. И, конечно, никто не стесняется. Знаете, могилы оскверняют, а тут... память оскверняют.
Есть другое направление у этого разговора, которое уже обсудили без нас. Это речь идет о том, что на самом-то деле эта презентация, которая была подготовлена Генпрокуратурой, якобы для присяжных, не была показана присяжным. Я обзванивала журналистов, которые сидели в суде. Об этом также писала Зоя Светова. Это обозреватель еженедельного журнала «Новых известий», которая ходила в суд каждый день. Не видели они эту презентацию. То есть действительно был подготовлен документ, некие слайды с опорой на «Комсомольскую правду», которые в суд не попали, а обнародованы были вот сейчас, но со ссылкой, опять же, не на первоисточник, а на Генеральную прокуратуру.
Я хочу вам привести короткий пример, ну, к сожалению, из своего собственного опыта. Это всегда ярче выглядит. Перед тем, как меня судили буквально за несколько дней, за неделю до суда в Саратове в 2003 году, некоторые телеканалы вдруг показали фильм, смонтированный из материалов ФСБ, назывался он, по-моему, «Охота на призрака», о том, какой я опасный преступник и прочее, прочее. Вот вам пример того, что когда хотят, нарушая все правила поведения, да, все перед судом, нельзя такие вещи давать, федеральный канал дает вот это все, и с горами оружия, там, снятыми с какого там дистанции, знаете, минимальной, чтобы казалось больше оружия. И при всем при этом, позвольте, меня арестовали, при мне даже перочинного ножа не нашли. Оружие было где-то закуплено за 1000 километров. Хотя меня и осудили.
Оно потом под камеру обнаружится.
Хотя меня и осудили. Но как готовили общественное мнение, готовили, и сейчас тоже готовят вот к следующему суду.
Ну, у вас просто перед каждой акцией моментально залп этих публикаций. Почему вот я вас и говорю, что я вас... Вы меньше читаете, чем я про вас, потому что каждый божий марш, который вы готовите, сопровождается непременным информационным залпом.
Я залит этим всем дерьмом, извините, уже на многие годы
вот,
вперед.
Вот я, Зоя, свой вопрос тогда теперь вам еще раз повторяю. Вот почему мы стесняемся... Вообще какие-то комиссии существуют по прессе, какие-то вот они вроде что-то разбирают. Почему они стесняются подойти?
Извините, сам Гусев и возглавляет, по-моему, комиссию по прессе.
Почему они стесняются поговорить? Ну, я не знаю, какую из комиссий он возглавляет.
Да-да-да, он возглавляет комиссию по прессе. Как это называется?
Большое жюри? А нет, общественная палата.
Общественная палата.
Общественную коллегию в общественной палате.
Общественная палата. Вот обращайтесь к Гусеву.
Да, например, Гусев.
Он чистый. Сейчас... У него глаза такие, я все, сейчас моргает хочу... глазами, да. И возмущается, когда надо. Все правильно.
Я по этой конкретной истории. Вот ведь если сейчас спросить у главного редактора газеты «Московская правда», почему вы перепечатали эту отвратительную публикацию,
правда,
а сначала «Московская правда» перепечатала кусок Мальгина? Зачем вы эту гадость тогда
Московская
перепечатали?
Правда или комсомольская?
«Московская правда» в 2005 году изначально перепечатывает Мальгина.
Еще при жизни Ани.
До, при жизни Ани. Перепечатывает Мальгина «Московская правда». Правда, совершенно непонятно, зачем с компромата РУ она это делает. Потом появляется этот гнусный список, гнусный с гнусными комментариями. Зачем этот список перепечатывается этим отвратительным комментарием? Зачем перепечатает «Экспресс-газета»? Почему он появляется, каким образом, в «Комсомольской правде»? Ведь это же можно выяснить, и я все... Зоя, не вырастут ли ноги, если выяснить, вот откуда приносят и почему публикуют эти публикации? Может, какие-то дополнительные ноги в деле вырастут? Как вам кажется?
Ну,
может такое быть?
Ну, мне кажется, что Эдуард прав, потому что это именно перед судом. Причем именно потому, что есть. И учитывая, что это не прокуратура вообще не сделала эту презентацию.
Не сделала.
На присяжных, на этих не было давления. Присяжный суд был открытый. Присяжные оказались непродажными как раз. Это и дети Ани признают. Они просто, что недостаточно доказательств. И все идет к тому, что суд будет.
Мы продолжим эту программу после краткой сводки новостей, а в 7 часов к Михаилу Соколову придет Владимир Рыжков.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации армии и прежде всего повышения боеготовности российских стратегических ядерных сил. Медведев отметил, что попытки расширения НАТО, локальные кризисы и международный терроризм обостряют военно-политическую обстановку в мире и требуют повышения боеготовности войск. В отношении российского сержанта Александра Глухова, сдавшегося грузинским властям, возбуждено уголовное дело о дезертирстве. Ранее российская сторона утверждала, что Глухов был похищен грузинскими спецслужбами. В Москве, недалеко от Хамовнического суда, где проходит процесс по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, активисты прокремлевского движения «Наши» устроили пикет в поддержку обвинения. Конституционный суд России во вторник признал незаконными повторные налоговые проверки предприятий, если к этому моменту уже есть решение суда по результатам более ранних проверок. Редакция «Российской газеты» направила в арбитражный суд Москвы иски к 5 партиям, задолжавшим ей за политическую рекламу в ходе кампании по выборам в Госдуму в 2007 году. По закону партии, набравшие менее 3% голосов, должны заплатить за рекламу по 3,5 миллиона рублей. Самолет МЧС России доставил в Москву 15 пострадавших в результате автокатастрофы во Вьетнаме. В аварии погибли 9 человек. Автобус с туристами упал в пропасть. В Саратове состоялся пикет в поддержку местного журналиста Вадима Рогожина, на которого 5 марта было совершено нападение. Журналист находится в больнице в тяжелом состоянии. Коллеги связывают нападение с профессиональной деятельностью Рогожина. Парламент Азербайджана подавляющим большинством голосов принял акт об амнистии. На свободу смогут выйти около 2000 заключенных. Правозащитники отмечают, что амнистия не коснется политзаключенных, а потому теряет смысл. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру нового министра иностранных дел. Это Олег Шамшур, посол Украины в США.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. С вами обозреватель «Новой газеты» Зоя Ярошок. С вами писатель Эдуард Лимонов. И мы обсуждаем двойное убийство Анны Политковской. Первое физическое произошло 7 октября 2006 года. Второе убийство моральное растянулось по времени на добрый десяток лет. И, к сожалению, в этом убийстве участвовали и продолжают участвовать журналисты или люди, похожие на журналистов, тоже можно так сказать. Зоя, мы с вами закончили на том, что главные редакторы газет могли бы в этом поучаствовать, но не поучаствуют, конечно. Так я понимаю вашу мысль.
Трудно на каждую публикацию, понимаете, каждый раз непонятно, как реагировать, судиться, кричать, возмущаться или еще что-то, потому что они так изуитски сделаны. Вот и эта публикация, она сделана как бы защищая Аню, как бы выставляя того же Мальгина, тут же говоря, что у него антизападные взгляды, но живет он в Италии, да, она вся в форме доноса, она вся так сделана, что...
Нет, защищать таким огромным куском из Мальгина, это, конечно, фантастика.
Да, и столько лжи. Хороша защита, когда столько лжи, когда там почти каждая строчка лживая. Поэтому я не знаю, как здесь реагировать. Ну, наверное, реагировать на это как-то надо.
Вот я прочитаю, что нам пишут люди. Александр, жаль, что прокурорские люди не очень начитанные. Они могли бы переправить премию имени Гамниса на премию Гамсона. Это было бы достоверно и более литературно. Но, Александр, еще раз подчеркиваю, это не прокурорские люди. Эту премию придумал Андрей Мальгин, писатель. Вот для этого диалога гадкого. Потом она пошла гулять действительно в списках, дошла до «Комсомольской правды». Этот список был полный список, напечатанный в МК, был опубликован впервые в «Комсомольской правде». Второе сообщение Иван Данилович, искренне уважая Политковскую, прочитав о ней статью Речкалова, так же, как и присяжные заседатели, усомнился в ее патриотизме, а виноват в этом, по-моему, только Вадим Речкалов, который оказал медвежью услугу убитой журналистке.
Хочется просто заметить, что, дорогие граждане, нельзя смотреть на журналистов как на таких непререкаемый прямо авторитет. Журналистами часто работают совершенно необразованные молодые люди лет там 25, которых кто-то устроил или им самим очень хотелось. И пишут они и неумело, и умело, и как угодно. И лепят свои статьи часто из всего, что под руку попадается, в том числе из абсолютных выдумок литературных, пассажей, бог знает чего. Поэтому читайте, но нельзя глядеть на это, как вот этого никто не проверяет большей частью. Ответственные газеты с ответственными руководителями, они, наверное, ответственно относятся к тому, что публикуют их журналисты. А вообще, расслабьтесь, это не те люди, не последняя инстанция, которым можно доверять. А целая школа перед нами прошла, из МК вышли кто угодно. Хинштейн вышел, крайне двусмысленная личность.
Ну, из МК я буду всегда защищать МК, потому что там есть прекрасные журналисты,
там
они
есть
делают
прекрасные
хорошую
журналисты,
работу,
но,
интересно пишут и честно.
Я помню, что МК опубликовала первая, одна из первых, по-моему, первый Коммерсант, информацию о том, что образована вот эта вот прокремлевская группировка «Наши». Им позволяют такие вещи делать. А вот зарплату они вот делают вот...
А это видите, уже рекламный что? Отдел а московского они... комсомольца, я думаю, что... Ну, это я не имею в виду статью Речкалова, я имею в виду разные публикации, в том числе о ваших маршах.
Ну, я, знаете, живому позволительно, можно, если не защититься, да. то плюнуть.
Да.
А вот уже Политковская ничего да. не сможет сделать. И
да.
нам бы всем хотелось бы, я, конечно, мало верю в то, что вот, настоящих убийц найдут, но нам хотелось бы, чтобы их нашли. Вот. И мне бы хотелось. Я тоже себя чувствую временами живой мишенью. Я хочу, чтобы моя страна была страной нормальной, по которой журналисты могли бы ходить, кто угодно, живые, да?
Иван Данилович, я также хочу сказать вам, что мы не можем не учитывать позицию самого журналиста Вадима Речкалова, которому был отдан здесь час на свободе, и он в течение всего часа говорил о том, что он возмущен. Вот его, им двигало возмущение вот этой презентации. Он, видимо, не знал все-таки, вот я, наверное, первая, кто ему об этом сообщает, что это все-таки «Комсомольская правда», или вторая, не знаю, но, по крайней мере, он тогда в нашем эфире несколько дней назад все время говорил, что он возмущен был настолько, что вот он все это написал. А уж почему в таком объеме он цитирует и так далее, может быть, действительно медвежья услуга. Кто там может знать? Но я должна в любом случае с его позиции как-то считаться и как-то ее вам излагать.
Да,
возмущение.
Он не один. Мы не будем так на нем прямо зацикливаться.
Да.
Заказных статей огромное количество. Есть просто недобросовестная работа. Вот
да.
где-то
да.
в конце прошлого года, например, было в газете «Труд» было опубликовано интервью со мной. Там, извините, ничего плохого не было. Ну, плохого не было, но я не давал этого интервью, вот самое интересное. Поэтому мой пресс-секретарь туда, к ним обратился по имейл и спросил, почему вы опубликовали интервью, которого господин Лимонов не давал.
Да.
Оно такое сладкое даже, ну, пошлое.
Что
понимаете, я почему? Я сказал, мне от вас ничего не надо. Мне не нужно ни извинений даже, просто... Коротко
что
напишите, что я не давал этого
да.
интервью, и полностью ответственна за него та женщина, которая его каким-то образом
придумала. А что ответили?
Ну, ответили, началось, значит, позвонила мне эта журналистка. Не губите меня, там, все. Я говорю, мне ничего от вас не надо. Я даже вас называть не хочу. Пускай газета опубликует, что я не автор этой пошлости, этой дури, которая у вас напечатана. Замяли. Ну, а мне... Не...
Ну, жалко девушку, все понятно.
Ну, на самом деле, я неплохой человек.
Да. Павел из Екатеринбурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, господа. Да. У меня замечание по этому вопросу. Что касается наград.
Вот сейчас плохо слышно.
Вовсе не на дороге нашедшие свои награды, называл их суетными побрякушками. То есть не относился достаточно серьезно, хотя он тяжким трудом их заработал.
Это вы про кого сейчас сказали? Кто на...
Ну, юрист, Кони. Вот. А что касается заботы о родине, заботы о людях, ну, я могу подбросить людей, которым нужна помощь.
Павел, ну, вы знаете, просто очень плохо слышно. Непонятно, кто называл свои награды побрякушками. Людмила из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Знаете, что вот когда, если бы мне, не знавший совершенно ничего и не бывший в теме, ну, кто-то в поезде рассказал историю о Анечке Политковской, я бы сказала, ах, ох, и вообще какой ужас, и в какой стране живем. Но поскольку я знаю, в какой стране живем, и с самого начала уже знаю все о Анне Политковской. И сегодня вы столько рассказали нового о публикациях и прочего. Вот. Но я хочу сказать, что вот кто ездил раскрывать дела кавказские, беслановские, Чечня, Нурдост и прочие дела, вот все, что связано с Кавказом, туда наше правительство не допускает никого. Он Бабицкий как пострадал? Слава Богу, жив. А вот Холодов и Юдина, они не по Кавказу, по другим делам, их тоже убрали, но о них что-то сейчас никто не говорит, и ваша радиостанция молчит. Но все это, конечно, ужасно и неприятно. А Эдичке Лимонову хочу сказать, не лезьте вы в это правительство, вам там делать совершенно нечего, и вас и не подпустят. А я как россиянка, ну, я там получетверти всякая кровка, скажу, не надо лозунгов со словом «русский». Ради бога, не ссорьте нас, русских.
Да нет, нет, ну, Людмила, он уже, во-первых, давно не ссорит, во-вторых, он лезет не в правительство, а в президенты, как я понимаю.
Да я бы ничего...
И шутит.
Я бы ничего не отвечал.
Да. Ну, нет, что-то такое говорил, что вы в президенты-то собирались.
Это
нет?
Особый это... разговор.
Ладно,
я
не
надеюсь,
будем.
Я надеюсь, вы
не
меня
будем
пригласите.
Об этом. Вот пригласите, будет да. баллотироваться. Да. Хорошая идея. Татарстан, Нияз. Здравствуйте, Нияз.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
По-моему, для всех уже очевидно, что убийство Политковской – это дело рук ФСБ. А вот какой смысл был ее убивать? Ведь к тому времени уже свободы слова не было. Она бы нигде бы не смогла бы высказаться. Ее бы нас быстро бы заглушили, вот эти вот комсомольские правды, московские комсомольцы.
Ох, не я, что у вас в Татарстане-то делается? Нет, в Москве-то еще была свобода. Пожалуйста,
давайте
Эдуард.
Я отвечу. Я
да, спасибо,
не хочу сказать, что мы не знаем ФСБ, не ФСБ, поэтому говорить тут... Мне, например, совершенно не ясно. Но когда я слышу, что говорят вот там президенту, это было невыгодно. Слушайте, разве руководители государств и вообще простые смертные поступают только учитывая свою выгоду? А сколько эмоций? Сколько эмоций, на мой взгляд, в мире, страсти, они играют куда большую роль, чем любая выгода. Поэтому простая месть, простая злоба, даже минутная, например, могущественного человека, может быть истолкована его окружением как приказ. Вот и все. Вот это вот опасно. А кто это сделал, мы не знаем. И возможно, и не узнаем. Большинство подобного рода убийств исторически не расследованы.
Зоя, пожалуйста.
Я хочу сказать, что значит не было к этому времени свободы слова. Свобода слова еще остается. И, например, за 7 лет работы в «Новой газете» Аня опубликовала 500 материалов, иногда по 2-3 материала в номер. Это, и я знаю, что она всегда могла у нас опубликоваться. Она могла выступить на радио «Свободы», на «Эхо Москвы».
Может быть прав в том, что они сильнее, конечно. Они массой давят.
Они всегда берут количество. Количеством, Аня брала конечно. Качеством сильных чувств, да. Так что сильнее, она была опасна.
Сильнее всех у нас, разумеется, народ. И это правда, действительно.
Ну, опять же, в зависимости от того, что он смотрит,
он
этот
очень
народ,
силен.
И что он читает.
Ну, не будем прямо... Я отношусь к народу с огромным почтением, и я думаю, что если бы была возможность вот определить, да, взять там сотню людей и вывести их куда-нибудь на видное место, на телевидение, и определить, вы бы удивились. Большинство людей все прекрасно понимает. Это не надо думать. Они... вот это нам внушает, что верующие прямо у нас есть. Нет, у нас есть какое-то количество людей, зависимых от власти, какое-то количество людей, которые хочет ей верить вопреки всему. Но подавляющее большинство людей имеет свою голову
да, это,
на плечах.
Да, я когда бываю в своем родном Темрюке на Кубани, или в Урюпинске, или в Краснокаменске, где сидел Ходорковский, или вот недавно Калининград, да, я очень много общаюсь с людьми, я не видела там почитания, я видела разумных людей, интересных, и просто мы все время воспринимаем какие-то цифры, а люди, народ, это вообще там просто люди из простой жизни, я не люблю простые люди говорить, это один человек плюс один, плюс один, плюс один. Когда разговариваешь подолгу, то это очень интересно бывает и очень здорово. Жалко, правда, что это нет какой-то площадки, но это есть в жизни. Это от этого не надо.
Совершенно с вами согласен. Сейчас вот, особенно среди российской интеллигенции, вот бытует это абсолютно вредное понятие, что якобы народ это устарело само
это страх интеллигенции
да,
говорить об этом.
Есть различные группы людей, которые со взаимоисключающими интересами. Это неверно. И...
Да, мне люди говорят, ну, Зоя, ты знаешь, ну, вот эта власть этому народу нравится. С чего это мы взяли? Это нужно разговаривать долго, общаться, понимать, жить в каких-то местах. Тогда это будет какое-то... реальное представление.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Мы обсуждаем тему второго убийства Анны Политковской, в котором поучаствовали, к сожалению, журналисты на протяжении нескольких лет. И я представляю вам гостей, обозреватель «Новой газеты» Зои Рашок, писатель Эдуард Лимонов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1055, абонент Радио Свободы. СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. Георгий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Уважаемый Эдуард и уважаемая Зоя, я хотел вот такую вещь затронуть в этой теме. Государство, которое является 100% виновником этого убийства, если оно не нашло реальных убийц, затрагивает национально-религиозные чувства населения против этноса, который живет в России. Он называется еврейский этнос. Может быть, он
спасибо.
Не понравится.
Спасибо. Николай из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Николай.
Здравствуйте. Я хочу напомнить, что дата смерти Анны Степановны 7 октября. Это день рождения Путина. Навсегда связано будет. Я всегда буду вспоминать. Я хотел бы сказать, что когда начинали кампанию против Лимонова, там обыгрывалась фамилия Савенко, Савенков, ну что вы хотите, чуть ли не родственник того террориста. Анну Степановну фамилия Мазепа девичья. И здесь тоже можно обыгрывать как угодно. Понимаете, одно это слово, это уже одна фамилия потомок того врага, и это обыгрывается. Вот и Дионида тоже вот представляет это как земляка Лимоновского, и тоже фамилию его обыгрывают, сейчас не помню как. Но я хочу сказать, что всегда во все века как бы не было пророка в своем отечестве. И народ, как вы говорите, поэту или пророку, или кому вместо славы подавал чашу с ядом и говорил: «Пей ее, нам не нужна ни твоя правда, и не твоя защита, ничего». Вот почему так, вот объясните всегда, от Христа и до остальных. Пророков и поэта убивают.
Ну, Христу не народ все-таки. Там были римские легионеры, там губку с уксусом на рану, другой копье проткнул. Но тот, который, например, проткнул копьем его ребра, грудь, он потом стал ревностным христианином, был обезглавлен, Лангин его звали. И тот, который губку прикладывал, тоже обратился в христианство. А народ, народа вокруг Христа мы там не замечаем. Там вот были римские легионеры, были жены-мироносицы, присутствовавшие при этом, где-то ученики, немножко струсившие больше, чем жены-мироносицы, и где-то в кустах и прочее, прочее. Поэтому ну не надо как-то вот прямо всех. Тем более народ у нас 144 миллиона.
Варвар, здравствуйте. Варвар, можно я с вами поговорю сейчас? Вот я хочу вам вопрос задать, потому что он меня вот все волнует и беспокоит и не оставляет. Смотрите, вот я снова беру в руки эту публикацию из «Комсомольской правды» от 40 дней убийства Анны Политковской, которой воспользовалась прокуратура и которая так возмутила Вадима Речкалова, хотя он не знал, что это «Комсомольская правда». Ведь сколько же здесь совершенно возмутительных вещей. Ну вот, например, здесь пишется о том, что все эти демонстрации на Западе, когда они вышли со свечками, когда они скорбели действительно по поводу Ани и очень проигрывала в плохом смысле России на этом фоне, на фоне этих массовых акций протеста, искренней памяти людей. Чем они объясняются, демонстрации вот в этой публикации в «Комсомольской правде»? Читаю, чем объясняются. Запад гневается на российскую власть вовсе не из-за демократии. В основе недовольства сугубо прагматичные вещи. Россия не пускает к своим природным ресурсам, к нефти, к газу. Запад долго злился. И тут такой козырный повод выплеснуть зло. Поэтому Путина и встречали, пишет автор, в Мюнхене плакатами с изображением Анны Политковской. Чего здесь только не намолочено в этом материале? Например, пишут, вот как бы собрали мнение людей, мнение иностранца. Йон Хелевик, финский юрист, 15 лет работает в Москве. Где они отыскали иностранца, который говорит о том, что тексты Политковской и террористы непосредственно связаны? Этот иностранец говорит, что цель террористов – убийство невинных жертв, а если здравомыслящий человек не может поддерживать такую логику действий, а Политковская за это, за поддержку террористов, щедро давали международные премии. Нашла «Комсомольская правда» вот такого Йона Хелевига, финского юриста. И, Варвар, и вот теперь мой вопрос. Почему мы тогда на это, вот почему на это не обращалось внимания? Эти статьи статьи в газетах проходят, как ни в чем не бывало. А как только озвучила прокуратура какие-то гадостные вещи вот из отдельно взятой публикации, мы все возмущены. Почему? Объясните мне.
Объяснить очень трудно, потому что я не специалист в этом деле. Но я вам хочу сказать, да. Вы задали вопрос, откуда растут ноги.
Да.
Вот они растут приблизительно оттуда, откуда они растут у наших нашистов. Ну, наших в кавычках. Это все, вот вы знаете, вы помните, да, это верные русланы, это овчарки, понимаете, вот которых тренируют, ну, вы знаете, на что их тренируют, откуда они берутся. Так что это все очень понятно, откуда растут ноги, откуда растут эти наши верные русланы, которые готовы в горло вцепляться по любому поводу тем, кто, на кого они натасканы.
Понятно ваше мнение. Понятно, да, Эдуард?
Да, конечно. Но это работает, видно, один из отделов Суркова. ФЭП на этом, Павловского на этом специализировался. Они настрогали одинаковых молодых людей. Там Павел Данилин, этот Виталий Иванов, в «Известиях» пишет, с неприятными физиономиями.
Виталий-то живой, реальный хотя бы.
Ну, Данилин тоже реальный.
Ну это мы пока реальные.
Да, все реальные. Но они специализируются по вот этой дезинформации. Это как в великий Геббельс когда-то заложил принципы дезинформации, и можно все что угодно сделать. Сейчас уже Геббельса переплюнули намного наши современные товарищи. И это борьба, вы знаете, это надо это все понимать, что это идет такая всероссийская борьба добра со злом. Иного не подберешь, потому что тут уже идеологические измерения не годятся. Вот я сижу один, да, человек совершенно определенных убеждений. Вот сидите вы несколько иных, насколько я знаю, а то и противоположных. Но мы в данном случае, я честный человек, вы, наверное, за эти 15 лет могли понять. Меня это, безусловно, возмущает. Я уже просто свое возмущение так это давным-давно. Это, конечно, не только несправедливо, это подло. То, что происходит, это подлость. Тем более человек погиб. Mm-hmm. Женщину убили в подъезде, с продуктами шла. Это по канонам любой кровожадной маленькой горской республики все равно подлость, да?
И
подлость.
На 40 дней она получает двойную подлость.
У нее дети есть. Как-то обычно в войне даже в такой, не трогают там женщин, mm-hmm, не трогают детей, да. Там, это же да. Последние подонки. А тут вот легко, без проблем. А что, она первая, что ли, сколько уже у нас было? У меня люди гибнут, вот по меньшей мере, каждый год я иду на кладбище, храню людей. Да. Разбитые головы, разбитые лица, бейсбольными битами. И вот это идет страшная война добра со злом. Зло в данном случае – это ложь. Вот ложь, абсолютная ложь, она даже не идеологическая. Вот не нравится – это ложь такая. Этот человек не нравится – давайте его убьем.
Да, уже не ложь, а глумление. Ну, да, глумление над умершим.
Кто защищают это, вот вечно им проклятие на их рыло. Вот те, кто хоть замешан в чем-то в это, все, mm-hmm. от главных редакторов до последних этих журналистов. Это не надо думать, что так вот безопасно. Сегодня это безопасно. Завтра люди начнут искать адреса, да? Что-нибудь изменится, кризис расшатает страну, и найдутся добровольцы. Может быть, тоже не самые приятные люди, которые начнут искать адреса и требуют возмездия за то, что происходило сейчас.
Я просто от себя хочу сказать, что если, ну, в этом отделе, в этих идеологических отделах, о которых вы говорите, все что угодно может происходить, но просто вы назвали фамилию там Виталия Иванова. Я хочу сказать, что я бы не назвала это дезинформацией. Это другая, очень прокремлевская, можно назвать, точка зрения, но это не столько дезинформация, сколько действительно идеология другая. Я бы просто уточнила вот термин этот. Николай Дмитриевич из Новокузнецка, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
На одно лицо.
Понятно. Здравствуйте, свобода и слушатели.
Здравствуйте.
Надо подумать, почему много убито в России журналистов. И обществу сделать умозаключение, почему плохо работает следствие наше. На свободе я уже говорил, что надо подключать следователей с Запада, а в радио России меня не пустили. Передача была о борьбе с коррупцией в 14 часов. Спасибо за ваши передачи.
Спасибо, Николай Дмитриевич. Наталья Владимировна из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Господину Лимонову, мы говорим все время о народе. Я случайно поехала на дачу, выходные дни. И в магазинчик маленький пришла. И там, вы знаете, такое объявление. Не объявление, а ценники развешаны. И написано «Элитный компот». Что после этого говорить?
Наталья Владимировна, да, не о каком. Самое страшное, что тебя продают свои, что среди своих находятся иуды, пишет Виктор Иванович из Москвы. Читаю пейджер дальше. Дело Политковской далеко от завершения, иногда всплывает с неожиданной стороны. Например, есть версия, что недавнее убийство Маркелова связано с ней, поэтому адвокат мог выйти на заказчиков ее убийства, его убрали, ее убрали. Но это не... Ну, в общем, это мы сейчас не о версиях, слушатель добрый. Ирина Волкова пишет. Подло убита красивая, бесстрашная женщина, мать, дочь, и, кажется, бабушка. Бабушка, она стала бабушкой после смерти. Имена заказчика известны всем думающим людям. Наверное, им все-таки страшно, ведь Россия непредсказуема, и когда-нибудь настанет, если не Божий суд, то суд истории, а хорошо прикормленные СМИ им охотно помогают снять этот страх. Илья из Москвы. Если Политковская и... Что-то такое... Ой, что-то такое сложное. Просто плохо вас записали. Александр из Сызрани. Как ни печально, но власть все же смогла навязать обществу любовь к пряным корням. Сергей Митрофанов пишет, кто из известных российских журналистов и политиков имеет второе гражданство. Мы это не обсуждаем сегодня, совершенно неважно. Убиты журналисты, пишет Андрей Запинцова, Хлебников, Щекочихин, другие. Заказчик не найден, все дела рассыпались. Убито Политковское дело тоже рассыпалось. Эти журналисты уж очень нервировали власть. И как ни крути, получается, заказчик из Кремля. Мнение гостей студии. Ну нет, ну не надо. Назван заказчик неопределен. Не, но какие назван, могут быть мнения?
Я, можно просто маленькую ремарку? Безусловно, если начальник хмурится, да, и начальник могущественный, то подчиненные ловят его вот это злую, злой оскал, или если он выругался. И тут и приказа, может быть, и не надо отдавать.
Александр Иванович из Подмосковья, здравствуйте. Говорите,
добрый
пожалуйста.
День, господа. Ну, во-первых, совершенно ясно, что убийство Политковского – это колоссальный удар по репутации Путина и России. Это уже время показало. Это первое. Теперь второе. Александру Лимонову, то есть Эдуарду Лимонову, вы, очевидно, занимаете сейчас место, которое было оставлено Солженицыным по многим параметрам. И хотелось бы, чтобы вы все-таки в целом описали чеченскую трагедию. Почему? Мы все знаем о несчастьях, которые испытывает чеченский народ. Но ведь оттуда было изгнано 350 тысяч русских людей. Ну, там не только русских, но не чеченцев, будем так говорить. И второе. В этой трагедии гибли люди, и война гражданская, она... по своей ожесточенности не имеет никаких аналогов вообще в среди других войн. Это тоже надо учитывать. И искать только в одном русле убийц Политковской нельзя. Почему? Потому что Политковская была не совсем, будем так, она пристрастна была в своих публикациях, в своих документальных съемках. Если вы их посмотрите, то вы согласитесь со мной.
Спасибо, Александр Иванович. Конечно, она была пристрастна. Что же говорить? Она была очень, мягко сказать, неравнодушным
все
человеком.
Все пристрастные. Все субъективные.
Эдуард, ну вы тогда уже ответьте по поводу книги о Чечне. Мы на этом завершим.
Ну, это безусловно. Да. Это трагедия огромная произошла. И она не нашла до сих пор своего певца, да, грустного и мрачного певца. Я, честно говоря, все-таки мне 66 лет, и в мои планы до сих пор это не входило. Я осознаю, что это огромная тема и требующая огромной работы, и что это очень важная тема, безусловно.
Но еще не вечер, плюс, это не последнее
плюс
ваше слово.
Плюс важно сказать, что надо эту тему... Хорошо, давайте мне машут.
Да,
машут
уже, говорят, я уже машу. Эту уже, тему надо что?
Да, все, я ставлю
хорошо,
точку, потому что
ставить.
Время кончается, и
ладно.
Мне показывают, что закругляется.
Правильно, все. Ну, как хорошо все рассказал. Мы завершаем на этом совсем невеселую программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. Посмотрим, как будут события развиваться дальше. С вами были Эдуард Лимонов, Зоя Ярошок, вела программу Елена Рыковцева. Через несколько секунд «Поверх барьеров».
News.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В ожидании новой войны. Впечатление представителя Европарламента от поездки в Южную Осетию.
Комментарии экспертов.
О планах Никиты Михалкова в отношении Союза кинематографистов предупреждает кинокритик Даниил Дондурей.
Право автора.
Лидеры фанатских объединений «Спартака» и «Зенита» обсуждают воскресное побоище.
Радио Свобода. Свободанews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах
7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».